Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте еще раз. Это «Светлый вечер» в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Сергий Дикий, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево. Говорим о мужчине и женщине в церкви, но невозможно говорить о гендерных отношениях в церкви без... какое ужасное слово «гендерный», вот это современное слово, прям «бэ».
Ну, как половых ты будешь говорить отношения?
Без отношений мужчины и женщины в семье. Я вот, например, из своей семьи вижу, искажаются, что ли, наверное, вот эти роли, да, потому что в моей семье всегда заправляли женщины. То есть, ну, мама и бабушка – это женщины, чью жизнь я имела возможность видеть достаточно в такой широкой перспективе. Я практически, пол своей жизни сознательной женской вела себя абсолютно так же. А как? А меня научили, что я должна... хорошо учиться и хорошо закончить школу, желательно золотой медалью, поступить в престижный вуз, обрести прекрасную профессию.
Зарабатывать
хорошие деньги, состояться в обществе, самовыражаться, быть успешной.
Независимой
обязательно. Очень независимой, да. Стать мастером своего дела. Но мне никто... Ну, попутно, конечно, мои мама и бабушка прекрасные хозяйки. Меня учили готовить, убирать, стирать. Но меня никто не научил моему месту в семье. Мне никто не объяснил, как выстраивать отношения с мужчиной, как создавать домашний вот этот семейный очаг, как правильно воспитывать детей. Меня не научили, как хотеть детей. Потому что я до 25 лет вообще была уверена, что с детьми кончается жизнь моя личная. И начнется что-то совершенно уже ко мне отношения не имеющего. И мне пришлось набить столько шишек, столько вообще настрадаться и наплакаться, прежде чем пришел мужчина, который просто мне сказал, у нас вот так вот будет в семье. И ему пришлось еще лет 5, наверное, меня воспитывать, чтобы я сложила лапки и свои женские функции взяла, а его мужские ему наконец-то отдала. И до сих пор проскальзывает. А это, ну, я считаю, что мне, во-первых, мне повезло, но я выросла в очень благополучной семье, во многом сравнительно.
Но
меня
смотри,
растили
все
в любви, но мужик у нас в доме был забитый.
Все равно получается либо доубоиться и прилепиться,
да,
либо быть независимой и на всякий случай абсолютно независимой. Вдруг эта сволочь тебя бросит, чтобы ты могла выстоять.
Те отношения, которые проповедует церковь между мужем и женой, они, в общем-то, прослеживаются в таинстве венчания. Эти слова. «Мужья, любите свою жены, яко своя телеса. Кто бы, когда плоть свою возненавидел и греет, и питает, яко Христос церковь». Союз мужа и жены сравните с союзом Христа и церкви. Уж куда выше-то? Уж куда выше-то? И как церковь повинуется Христу, так же и жены своим мужем повинуйтесь. Муж да будет во главу жены, яко да поживут по воле твоей. Муж-то во главу жены, но живут не по его воле, а по воле Божьей. И муж должен все в семье выстраивать по воле Божией. И он ответственный за это, не жена.
А если он этого не делает?
А если она устраивает бунт, если она его начинает шантажировать тем, что отберет детей, если в силу разных, в том числе экономических там, обстоятельств, выясняется, что она зарабатывает больше и гораздо в большей степени
если
берет на себя
любовь
функцию
в семье, самая основа всего – это любовь. Жертвенная любовь, когда люди ценят друг друга, когда готовы жертвовать собой. Вот если это любовь, все исправляется. Если любви нет, то, естественно, вот именно будет, как вы рассказываете. Потому что любовь — это...
Все счастливые семьи счастливы одинаково.
Это основа. Основа, фундамент.
Мне очень помогло как раз, по-моему, тебя не было, в одной из наших программ мы тоже говорили об отношениях в семье, и мой собеседник сказал, что вообще-то семья – это не мужчина и женщина, это мужчина, женщина и Христос. Ну вот, если в православной традиции, я подумала, Господи, как же так-то тогда? Вот козлом-то мужа уже при Христе не назовешь. Уже будешь сто раз думать, что сказать и как себя вести, понимаешь? То есть для меня, казалось бы, это такой очевидная вещь. У меня венчанный брак, но мне вот так это в голову никогда не приходило, вот что мы не вдвоем вообще-то.
В каждом деле, вот когда мы делаем какое-то дело, хотим это дело сделать или делаем это дело для того, чтобы это дело было успешным, мы должны всегда спросить, а в этом деле может быть участником быть сам Господь? Естественно, греха Господь участник быть не может. Быть не может участником греха. Естественно, если мы говорим «да, может», то, естественно, мы его и делаем. И как один из таких опытнейших духовников, он говорил о семье так, что ведь мы друзья Господа. Господь нас сам так называет, что я вас не называю, я вас сыновьями называю, друзьями моими. Я вас не называю рабами, потому что раб не знает, чем занимается господин. А вы знаете, для чего я пришел, для чего я проповедую. И если муж — друг Господа, и жена — друг Господа, то они между собой друзья. А если один друг Господа, а другой не друг Господа? Вот здесь возникают разные, конечно,
коллизии.
Да, но если человек верующий церковный и хочет завести семью, а не то, что в процессе жизни он пришел в храм, как часто бывает, то, естественно, он должен об этом думать прежде всего. Не просто мне человек понравился, и все. А уже когда в процессе жизни, допустим, женщина, как часто бывает, воцерковилась, а муж... в общем-то, еще далек от церкви, но он вроде не против, а жена себя начинает так вести, что муж в церковь не зайдет никогда. То есть у нее, не хватает мудрости житейской, во-первых, духовного понимания каждого вопроса. Если для нее есть церковь, для нее есть причастие, для нее есть утешение, отрада, а у него ничего нет. Утешение ты у него отняла, ты сказала, знаешь что, я завтра пост, я завтра пощусь, мне завтра надо причаститься, сегодня нельзя, завтра нельзя, послезавтра тоже нельзя. И если мужчина попадает с такой, я бы сказал, как часто мы бываем сами, и гордый, и самолюбивый, и когда наш...
А еще, например, молотобоец. Нужно мясо и здоровый образ жизни.
Еще вот это на самолюбие женщина еще надавит, так он вообще возненавидит и всю церковь, и все, что с ним связано, потому что она отняла у него вот его жену. Поэтому здесь, конечно, апостол Павел поднимает этот вопрос не просто так. Он говорит, что воздержание должно быть по взаимному согласию обязательно. Взаимному согласию. Только это условие должно присутствовать. Как одна женщина пришла и говорит, что делать? Вот мой муж никак... Он не против церкви, все, но не хочет венчаться, и все. У нас уже там трое детей. Вот, мне так хочется, чтобы у нас был венчанный брак, благословенный Господом. Я так хочу Господа призвать в дело нашей семьи. Я понимаю, что у меня и силы, и мозгов ничего не хватает. И ему бы не помешало. Но я говорю, а что ты для этого делаешь? Ты его пилишь об этом? Да я каждый раз ему об этом говорю. Давай сделаем паузу, говорю ей. Ты понимаешь, что ведь... Расположение сердца открывает сердце Господь. Ты сначала Бога-то попросил об этом, чтобы Господь его сердце открыл? Нет, не попросила. Вот давай ты сначала Бога попроси, а ему не говори ничего об венчании, о церкви, не говори. Если ты видишь, что это его раздражает, ты закрой эту тему. Он начнет тебя что-то спрашивать, а ты в стороночку там, ну да, да что там, вот давай-ка иди покушай, дорогой, там. И что вы думаете? Она взяла на себя, в общем-то, подвиг молитвы, молилась об этом, читала за мужа Евангелие. Прошло где-то, ну, наверное, я думаю, месяца 3-4.
Всего?
Да, 3-4 месяца прошло. Кого-то больше, кого-то меньше. Ну, вот в этом случае 3-4 месяца прошло, и они приходят вместе. Я их встречаю и думаю, а что дальше будет? Сейчас, может быть, будет со мной разборка, что вот муж скажет, ну, вообще совсем жена с ума сошла, дома нет, в храм ходит, и все. И она говорит, батюшка, вот он хочет с вами поговорить. И вот когда человек это сам захотел не от жены это услышать, потому что мужчина духовные наставления от жены слышать не хочет.
И правильно.
Ему надо поговорить с священнослужителем.
Это он должен ее наставлять, а не она.
Да,
его.
И вот он пришел, мы с ним поговорили, я объяснил, чего, как, чему, для чего. Никаких возражений не было. Они оба поисповедовались и причастились. Вот надо было смотреть на эту вот радость в их глазах и в его тоже. И вот эта вот любовь в семье, она должна культивироваться.
Так они повенчались все-таки? Или?
Конечно.
Я хотела
про... А еще чудо есть, знаете, какое? Вот в моей жизни не одно чудо такое было. Приходит пара. Батюшка, что делать, детей нету. Они пришли, плачут. Вот мы любим друг друга. 8 лет вместе живем, проверялись вообще. Вот нету детей. А вы, первое, что нужно сделать? Благословение Божие получить. Благословение получили Божье. Аж как это что? Ну как, вы венчанные, исповедуйтесь, причащайтесь. Нет, а что это такое? Ну все ему объясняю, как нужно. Люди венчаются. Потом рождается один год, один ребенок. Потом второй, потом третий, потом четвертый. И они приходят, батюшка, а можно как-нибудь еще помолиться?
Я говорю, горшочек не моли.
Я говорю, вы видите, это промысел Божий для вас открылся, понимаете? Вот вы просили, радуйтесь теперь, сколько у вас помощников в жизни.
Будете своих желаний, они имеют свойство сбываться.
А я хотела тоже рассказать историю, правда, она не про чудо, а как раз про то, какие бывают лукавые, мудрые, или лукавые, или хитрые, не знаю, женщины. У меня есть одна знакомая, у нее муж ОМОНовец, достаточно высокопоставленный, ну и такой, который реально участвует во всяких операциях серьезных, ну, подвергает свою жизнь опасности. И она мне сказала, а мы нашему духовнику сказали, что вот он, у меня муж воин, ему все время надо на передовой, а дома все время нужно, чтобы он расслаблялся. Поэтому мы поставим вот от супружеской близости не воздерживаемся, потому что он воин. Мало ли его там завтра жизни лишат, и вот поэтому вот, думаю, ну вот хитрючая.
Это, вопрос, это вообще, я хочу сказать, что это вопрос духовника. В основном для разумности у супругов должен быть один духовник.
Общий.
Да, общий. То есть они приходят, жена начинает на мужа жаловаться. Священник говорит, да ты сама посмотри на себя в зеркало-то. Ты что хочешь-то? Посмотри, тут тянет так, тут, ты понимаешь, тебе нужно. А муж приходит на жену жаловаться. Он ему говорит, слушай, ну ты что, мозги имеешь? Ты же капитан корабля. Чё ж ты, как ты корабль ты ведешь? Чё ж ты не знаешь, что у тебя там в трюме делается? Там? Почему не знаешь, как двигатель там залили, там масло поменяли? И вот был недавно у меня случай, очень интересный. Тоже хотелось бы о нем сказать. Пришла женщина ко мне, расстроенная, в слезах. «Батюшка, что мне делать? Я 25 лет с мужем жила, и он меня разлюбил». Я говорю, «Как разлюбил? С чего вы взяли?» «Ну как, он приходит с работы, со мной не разговаривает, ложится на диван, достает газету, смотрит телевизор. Со мной ни слова, ни здрасте, ни до свидания. Я для него вообще не существую. Я начинаю ему говорить только одно раздражение. Ты понимаешь, я работал, я устал». Я когда говорю, подождите, давайте я вам расскажу, как вы себя ведете, когда он с работы приходит. Приходит муж с работы уставший. Вы его открываете дверь, лохматая, в мятом халате. А он говорит, слушай, ты понимаешь, у меня такое несчастье. Вот тут получилось на работе, вот я там... Ну, что-то не так сделал, вот от начальства получил выговор, может быть, там и отпуск наш теперь не дадут летом, а придется осенью отдыхать, а может быть, и зимой, вот ты понимаешь, ты уж как-то вот... Он говорит, да я ж тебе говорил, бестолковый, сколько можно тебе говорить, ты вот такой-сякой, ты вот нет, чтобы тебе вот так-то делать, а ты вот опять отругала его, дальше что? Дальше он приходит, говорит, ну, там в холодильнике обед, иди возьми, там, погреешь, там, все. А утром он встает на работу, рубашки, пошел рубашку погладил, брюки погладил. Утром встает на работу, а вы еще там или своими делами не занимаетесь, или спите в кровати, говорит, слушай, ну, там в холодильнике йогурта возьми, там, погрей кофе, и он уходит на работу. Я говорю, а вы теперь будете делать так. Он приходит с работы. Вы встречаете в чистом халатике, причёсанное. «Здравствуй, дорогой, как я соскучилась, как я рада, что ты пришел». Он говорит, «Да, ну вот у меня там на работе что-то не так там получилось, вот я виноват там перед начальством». «Ничего, дорогой, ты у меня золотой, у тебя все получится, все будет хорошо. Давай быстренько иди мой руки, а то ужин остывает». Он заходит.
Месте я сообщу. Он храм заходит. Великомученика Георгия Победоносца в Коптево.
В очередь.
В очередь, пожалуйста.
Он заходит на кухню. Сервировочка. тарелочка, ножичек, вилочка, все тепленькое, все.
И да, вот это вот рюмочки запотевшие.
Ну, если устал, можно что-то
можно.
Там, да.
Да.
Вот все вложила, накормила. Дорогой, ты завтра какой костюм оденешь, какую тебе рубашечку погладить? Все утром за полчаса, говорит, вы встаете? Встал за полчаса, завтрак приготовила, также его на работу отправила. Любовь тоже надо культивировать, ее надо поддерживать. Проходит, месяц не прошел. Батюшка, я так благодарю, меня муж опять полюбил. Все просто. То есть люди живут и уже друг о друге так не заботятся, как заботились, допустим, в начале своей жизни, как любили друг друга. Любовь, она тоже, ее же нужно поддерживать всегда. Если, допустим, цветок растет, нужно, чтобы его поливали, чтобы на знойном месте он не стоял, где-то в тенечке. То есть надо поддерживать. И когда вот такая теплота остается в семье, то люди, может быть, даже ничего друг другу не говорят. Они вечером сидят на кухне, пьют чай, смотрят друг на друга. Им хорошо, потому что среди их есть любовь, а любовь — это Христос. А с Богом везде хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается наш разговор в «Светлом вечере» с протоиереем Сергием Диким. Говорим о мужчине и женщине по жизни, но и в церкви. Давайте все-таки коснемся каких-то, ну, таких, может быть, внешних, может быть, немножко ритуальных вещей. Все-таки как мужчине и женщине вести себя в церкви? Вот вы говорите о том, что в монастырях принято, чтобы мужчины стояли справа от алтаря, а женщины слева. А, например, бывает так, что я сама себя на этом ловила, что ты приходишь с супругом в храм, стоишь, держишься с ним за руку, не хочешь, ну, как-то вообще расставаться. Вместе. А вдруг мы кого-то этим смущаем?
Ну, в храмах, так, в московских храмах вы можете стоять вместе и молиться. Вот я недавно был в Польше на гастролях со своим хором «Виктория». И в православном храме, в котором я совершал богослужение, и хор пел наш, я был удивлен, что стоят на службе католики, молятся. Я спрашиваю, а почему у вас католики в церкви молятся? Он говорит, да, а у нас смешанные браки. У нас, говорит, есть православные католики, поэтому они с семьей ходят ко мне сюда в церковь и молятся вместе.
А потом вместе ходят в католических храм.
Ну, насчет этого я не знаю. В основном любят идти в православную церковь. И там есть такая тенденция, что католики начинают читать нашу святоотеческую литературу, изучать, а потом потихонечку и становиться православными.
У меня вот в Варшаве, кстати, есть довольно, ну, там немного, но есть приятели, католики, но с удивительным почтением,
уважение,
относящиеся
уважение
к православной церкви, и изучают иконопись, и тексты какие-то, и приезжая, ну, сейчас, к сожалению, в силу разных обстоятельств гораздо реже, но вот там, даже в конце 80-х, 90-е, 2000-е приезжали сюда и обязательно по монастырям, по русским церквям,
недавно,
с гораздо большим рвением, чем многие православные.
Вот осенью уже 12-й раз я был на Святой Горе Афон с группой и встретил польского священника, который был с группой на Афоне, с мужчинами. Из них там был он православный, еще один православный, остальные все католики. Там человек, у него 10, остальные все католики, и они выстаивали эти службы по 14 часов. То есть они видели эту традицию. То есть, и поэтому мы должны проповедовать свою веру, а без любви ее проповедовать нельзя. Понимаете? Поэтому если у человека есть присутствие Бога в сердце, он не будет заставлять одного вставать вправо, другого влево, третьего там еще как-то, то он
сразу... А в монастырях-то почему тогда?
В монастырях. Это монастыри. В чужой монастырь своим уставом не лезешь. Поэтому человек приезжает в монастырь, он придерживается тому уставу, и юбочку там ему на входе там закрутит, и платочек ему завернут. Вот. Ну, чтобы, наверное, братья не скушалось, бедненькая. Вот.
А как правильно мужу и жене приступать к таинствам? И вообще, вот, ну, посещать церковные службы, молиться дома желательно всегда вместе, или это не так важно?
Праздники мы вместе справляем. Трапеза — это продолжение литургии. тоже вместе. И, конечно, желательно причащаться вместе и в храм ходить вместе. Но когда маленькие дети, это, может быть, не совсем возможно. Часто бывает, что мужчина стоит в храме, а женщина вокруг храма со своим, да, своими потомством, колясочками нарезает круги, и там есть детская площадка у нас у храма, и трансляция на улице, если погода хорошая. И поэтому, конечно, приходится какие-то коррекции вводить. Но и часто бывает, и не в одно время люди встают там на работу, и как-то не всегда получается каждый день вместе молиться. Но вот воскресный день нужно посвятить службу Богу. И, конечно, вместе прийти в храм Божий. А если даже люди уезжают в отпуск, естественно, в отпуске уж можно вместе молиться утром и вечером. И молитва должна быть, она сердечной. Часто бывает, люди, которые вновь приходят в храм, им дают молитвослов. Они открывают этот молитвослов и начинают читать все от начала до конца, вообще ничего не понимая, ни одного слова. И им кажется, что это вычитывание является какой-то молитвой.
Механическое действие.
Ты, да, открой молитву, изучи 2, 3, 5 молитв, которые у тебя в твоем сердце отклик почувствуешь. Ты поймешь каждое слово. Вот пускайте 5 молитв, и будет вашей семейной молитвой. А потом уже по степени возрастания и желания узнать больше, естественно, и следующая молитва присокупится, присоединится. И дети, когда будут видеть эту живую молитву в доме, их не будет никто заставлять молиться. Они будут видеть, что эта молитва, она присутствует в доме. Они сами будут молиться. Они, мать может научить своих детей молиться прежде всего собственным примером. Я помню, как в детстве мама не заставляла молитесь, молитесь. Такого никогда не было, хотя я из священнической семьи. Но когда я вдруг хотел зайти там к маме в комнату, открываю дверку и смотрю, мама стоит на коленочках и слезно молится. Вот этого примера предостаточно, чтобы при каких-то жизненных ситуациях сложных, и не только, уже дети сами начинали к Богу обращаться молитвой. Вот мой отец, он молился о нас так. И сейчас молится, слава Богу, он является насельником Оптиной пустыни и иеромонах Петр. Он молился так, что: «Господи, я для своих детей не прошу ни богатства, ни положения в жизни, даже ни здоровья. А прошу, Господи, чтобы они всегда оставались с Тобой. Я знаю, что если они будут с Тобой, у них все будет в порядке». Вот эту молитву сердечную он в своей жизни всегда нес. Об этом мама даже говорила, что он всегда так молился, искренне молился об этом. Ну и по его молитвам я протоиерей, старший брат у меня протоиерей, младший брат, протодиакон Троиц Сергей Лаври, служит у архиепископа Феогноста. Ну а сестра, попадья, матушка, 6 детей. И в общей сложности у нас где-то получается, наверное, уже 19 внуков у моей мамы. Вот. Поэтому она так и сказала, что должен кто-то молиться-то. Вот. И мужа своего благословила идти в монастырь и молиться о всех нас. Вот он там за нас молится. Поэтому, понимаете, вот нельзя искусственно что-то... Если что-то искусственно выращивается, оно не имеет тех свойств, которые выросли на природе. Да? Все равно в любом случае. Вот. И любовь, она не должна искусственно культивироваться. То есть молитва, она не должна тоже заставлять. Мы не должны ни детей, ни жена мужа не должна заставлять. Она должна просто своим примером, своей теплотой, своей любовью приводить его к Богу. И когда муж увидит в ней такие качества, которые будут его поражать, скажет: «Слушай, откуда в тебе это? А? Что же я на тебя? Что не скажу? Ты не возмущаешься, ты прощаешь. Вообще, как это тебе? Я тоже так хочу, научи». Он говорит: «Вот смотри, Господь нас учит. Вот в Евангелии, там все, я тебе ничего от себя не хочу сказать. Вот прочитай, сам Бог нам говорит, как нужно вести. Ты попробуй, а когда получится, ты сам увидишь, как это радостно». И Господь дает тогда людям при встрече, первой встрече с Богом, дает то, что мир дать не может. Господь дает утешение и покой.
То есть все-таки вот в том, что вы рассказываете, миссионерская роль отводится женщине. Вы же не сказали, муж приведет жену. Все равно. Может быть, это действительно...
Я так говорю, что это сегодня в основном так. В основном так. И в основном женщины приводят... Вот любой священник вам скажет, что в основном это так бывает. Потому что по своей натуре, по, в общем-то, мужчины все равно более горды женщин, правильно? Мы же все равно, вот, нас не учи, вот, пускай кто угодно нам скажет. Но если жена скажет, мы не потерпим.
Нет, я к тому, что...
Вот физия все вытерпит.
Я согласен убрать свое требование загородки.
Но жена начинает учить, ну, это все, это вообще не могу вытерпеть. И я тоже, я не говорю, что я святой, я тоже, у меня тоже... кипит внутри. Сразу вот я сам спрашиваю, ну что же я? Тут я выдержал, а тут домой пришел и вот так.
А на ком сорваться-то?
Ой, ну как же это тяжело-то вообще.
А что, да. Куда деваться?
Вот наступать себе на горло и молчать. И даже если ты понимаешь, что вот, например, он сейчас что-то делает, что я могу сделать лучше и
вот
быстрее.
Трудом берется Царство Небесное, да? Трудом. Поэтому...
В общем, пропускаем мужчину впереди себя по жизни и в храме тоже, да? И к чаше мужчина первый должен пойти.
Такого правила
нету такого
записанного
правила.
Нету, такого правила. Это просто почтение и уважение мужчине. И если кто-то была возможность быть в Иверии, в Грузии, я недавно был, и я очень впечатлился о том, как там воспитывают именно девушек, женщин, как у них этот весь уклад жизненный до сих пор.
Такой патриархальный.
Да. То есть я приезжаю в гости, меня встречает, за столом сижу я, там брат, сват. Женщины за стол не садятся.
Прекрасно.
Они только обслуживают.
Прекрасно.
Вот. И когда грузин приезжает сюда... А ему какая-то женщина там, да твое место знаешь где? Вот тут кипение-то начинается у него. Ой, как это она? Это у нас там, она тут, как она может, слушай, а? Он... То есть это уже, и вот этот патриархальный такой уклад, он до сих пор существует, что удивительно. Есть отец, который старший рода. Без его благословения в семье не делается ничего. Потом отец возлагает... уже эту роль на сына, старшего, младшего, среднего, это его дело. И уже без его согласия не делается ничто. Дом общий, машины общие, квартира общая, а он старший рода.
О.
Это у нас на Руси тоже так было.
Было.
Просто, к сожалению, у нас тут так проутюжили.
Было, да.
Поубивали, разогнали.
А в современном обществе принято, да, дорастил ребенка до 18 лет, пинком под зад, и все, и живи своей жизнью.
Не, ну так, у нас на Руси нет. У нас такого нету. И мы же, у нас такого нет. У нас и машину купят, и квартиру купят, если все ну, купят.
Это еще хуже.
Это хуже. Но у нас в основном-то не то там пинком под зад, такого нет.
Нет, но при этом квартиру купят, машину купят, но вот эта роль благословляющего, и даже в этом случае не присутствует.
А с детства это не воспитано. Да. Это с детства не воспитано, поэтому человек к этому относится, как будто так и должно быть. То есть он потом понимает, а что такое, что вы мне? Сейчас сколько таких случаев у меня прихожанки, пенсионерки. Пенсию свою получают мизерную.
Отправляют детям.
Да? Я говорю, а они почему вам не помогают? Ну, ты, батюшка, понимаешь, там у них же там вот там дети, там она мало получает, там все. Я говорю, а ты много получаешь? Я говорю, почему ты не пойдешь, не купишь себе там фруктов, там йогуртов, там еще покупать самые... И вот она пол своей пенсии отправляет там внучке. А внучка там ходит таким, с крутым сотовым телефоном, там, в джинсах, там, вся разодетая.
На пиво деньги
да.
тратят.
Угу. И, то есть, конечно, такая, такой против такой слепой любви надо, конечно, бороться и объяснять, и говорить, вы хотите своей внучке что? доброго или злого? Доброго, поэтому как-то давайте мы поставим все на свои места. Пускай они вам помогают, они вы всю жизнь должны помогать.
Так вот это вот главный вопрос. Что такое добро и что такое зло? Вот все равно упирается, потому что если доброе, это надо купить последнюю там модель сотового телефона, действительно, и вот в этом видят добро, а не в чем-то другом. Ну вот да, тогда получите.
Это эгоизм. Получите. Просто где эгоизм? Дело в том, что где есть эгоизм, там нет любви. Любовь там, где нет, где жертвенность. Вот эта вот бабушка, она привыкла жертвовать, но так как у нее нету внутри вот этого правильного фундамента понимания вопросов, да, и она любит, как, вот как она это видит, значит, вот она отдавала и будет отдавать.
Но для бабушки это хорошо, когда объясняешь, для внучки плохо.
Когда объясняешь ей и говоришь, что, в общем-то, надо же внучку тоже правильно любить.
Но меня вот другой здесь вопрос волнует. Если вернуться к теме все-таки благословения старшего рода, отца, ведь... Проблема не только в том, что женщина не дает мужчине быть этим главным человеком в семье.
Она на себя берет все эти обязанности.
И даже не в этом, а в том, что далеко не всякий мужчина хочет на себя это взять.
Да.
То есть,
да.
Как быть, как правильно вести себя женщиной? Я понимаю, что ты все время там дети приходят и говорят: а вот это как, а что это, а где? Ты говоришь, это к папе все. Спрашивай у папы, деньги у папы. Папа решает, папа разрешает.
Да, именно так.
Но де-факто бывает так, что папа на самом деле ничего не решает.
Не хочет.
Ну, как бы продолжает просто... соблюдать эту форму все равно, и рано или поздно в папе включится зажигание.
Все это начинается с самого начала знакомства молодых, так можно сказать.
То есть не ходите, девки, замуж за тех мужиков, которые не хотят ничего решать.
Девушки должны себя вести соответствующим образом и выбирать себе. Ведь в основном, если волевая женщина, она не хочет, чтобы мужик над ней головенствовал.
Давлел, конечно.
Так она себе такого... можно сказать, тюху. И найдет, да, который будет за ней там, ну, что, какая же дорогая, ну, да, хорошо. Ну, вот иногда удивляешься, таким всем, думаешь, вот люди... Господь все равно находит того человека, который счастлив рядом с ней, и счастлива она с ним, и здесь нельзя всем сказать, один диагноз поставить, правильно? То есть Господь все равно, если люди находятся с ним, Господь дает им всем счастье, и находит тот человек, который рядом с ним находится. То есть идеальная, конечно, модель отношений.
Про идеальную вы рассказали.
Да, идеальная модель. Вот нам открывает Священное Писание. А уже любовь, она все покрывает. Любовь, она все покрывает. Она терпит, она милосердствует. Она не ищет своя, не превозносится, не гордится. Ну, вот этой любви, может быть, больше бывает, что и не у жены, а у мужа, может быть, этой любви больше. Я такое тоже встречал. Вот она его там, а он за ней так, тю-тю-тю, ну, да, как скажешь, дорогая.
В общем, мы заслуживаем своей второй половины.
Сами выбрали?
Да.
Да, как к одному старцу пришла женщина и говорит: батюшка, я не могу больше с ним жить. А что такое? Я разведусь, с ним буду больше жить. А что случилось-то? Да он пьяница, пьяный, дебоширит, бьет меня, я все, разведусь. Так, слушай, ты сколько с ним живешь? Ты уже 15 лет живу. А, скажи мне, дорогая, а когда ты с ним познакомилась, он что, по-другому себя вел? Ты так же вел. А что ж ты замуж-то за него вышла? Да дурой была! А теперь и благодари его, что он дуру тебя замуж-то и взял.
Не забываем о любви. А то получается, как в том анекдоте. Ваша семья, вы и разбираетесь. Спасибо.
Это старец так ответил. Я просто цитирую слова. Я бы так не дерзнул сказать.
Спасибо огромное. Сегодня с нами в этот час был настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Коптево, протоиерей Сергий Дикий, и мы, тут Ларсен.
И Владимир Аверин. Спасибо большое. Отец Сергий, спасибо.
Храни Господь. Приезжайте к нам в храм. Большая Академическая, 33. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца. Не пожалеете.
Светлый вечер. На радио «Вера».